Меня зовут Денис, фамилия Самарин, и я из Краснодарского края, города Ейск. И братья предложили изложить некоторые мысли по благовестию. И мы будем таким образом это делать. Я буду излагать определенную тему. Сначала будет введение, потом несколько тем. После каждой темы можно будет задавать вопросы. Все темы, кроме введения, планируются быть практическими. То есть я планирую излагать на них определенные практические методы, которые каждый из вас может применять сразу после выхода с этого собрания. А после обеда планируется провести даже практический урок с задействованием некоторых из вас в качестве подопытных. Поэтому надеюсь, что это будет полезно. И очень хорошо, если было бы у нас такое открытое, простое общение. И если у вас возникают вопросы, вы можете написать записку или во время, когда будут вопросы, вопрос задать. Я братьев спросил, а если я скажу, так вот, тема закончена, у кого какие вопросы, и все будут молчать, что делать тогда? Вот. Друзья, такая неловкая ситуация может быть. Ну, давайте мы ее избежим. Друзья, но вначале, в качестве введения, я хотел прочитать несколько стихов, ну, точнее, пять. Это слова свидетельства апостола Павла. Он уже в конце своей жизни, приближаясь к отходу в вечность, он знал, что скоро Бог заберет его. Во втором послании к Тимофею, в первой главе с 8 стиха, пишет такие наставления своему другу, своему духовному сыну, своему фактически преемнику. Итак, 2 Тимофея, 1 глава, с 8 стиха. «Итак, не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Друзья, некоторое время назад я прочитал одну книгу, это биография очень известного художника, постимпрессиониста Поля Гогенова зовут. И у него интересная судьба. До 40 лет этот человек был простым клерком финансовым, все считали его очень скучным человеком, он воспитывал детей, жена его любила, но считала его человеком не очень далеким, хотя, в общем-то, он был неплохой. И вдруг в 40 лет он пропал, исчез. Его стали искать, ни записки, ничего нет. Нашли его в Париже, в какой-то очень дешевой гостинице, где бегали большие крысы, где он болел, и никто за ним не ухаживал, где он голодал, и иногда в целый день вообще ничего не мог есть. Он бросил абсолютно все, что у него было, и он жил в этом Париже, в этой гостинице. И когда его друг приехал к нему и спросил, ради чего ты все это сделал? Он говорит, ты знаешь, я решил рисовать. В смысле рисовать? Вот у меня, говорит, желание рисовать. Ну, покажи свои картины. И он показал. Эти картины вызвали смех у окружающих, потому что рисовать он не умел. Он говорит, да брось ты этими глупостями заниматься, поехали домой, у тебя дома жена, дети, у тебя работа. Он говорит, нет, я буду рисовать. И, друзья, и он стал рисовать. Он всю жизнь прожил в нищете, он умер от проказы вот, на острове на одном Тихоокеанском. Друзья, и вы знаете, я подумал, человек поменял свою жизнь. И когда я читал его биографию, у меня другой образ всплыл. Я не одобряю поведение вот этого человека, Поля Гогена, но у меня другой всплыл образ, это образ апостола Павла. Положительный пример. Это отрицательный пример, а это положительный пример. Посмотрите, апостол Павел, он человек, выросший в Тарсе Киликийском. Город Тарс – это столица Киликийского такой области. Очень город высокообразованный. Он греческая культура. Павел, по истории, насколько по нему знаем, это человек, который вырос в очень строгой фарисейской семье, человек, знающий еврейские традиции, еврейский язык, но получивший блестящее в юности своей образование греческое. Он знал хорошо греческий язык, он знал греческую культуру, он имел способности. И потом, когда он уже подрос, его отправили в Иерусалим, его благочестивые фарисейские родители отправили в Иерусалим, чтобы он учился у ног знаменитого Гамалиила. Он отучился и там, и фактически получается, вот апостол Павел в нем сосредоточилось два образования, греческое и еврейское. И этому человеку было приготовлено блестящее будущее. Он уже готовился быть членом Синедриона. Я понимаю так, что он не был членом Синедриона, но готовился им стать. Он уже был вхож к первосвященникам, он уже имел возможность брать от них письма. Он, в общем-то, друзья, мог не переживать о своем будущем, он был уважаемый в обществе человек. То есть, в общем-то, его жизнь к 24 годам, как историки свидетельствуют, она уже сложилась. И будущее было определено. И вдруг, в один из моментов, когда он ехал в Дамаск по важному делу, он уже в таком юном возрасте был главой целой процессии, ему уже подчинялись много людей, солдат, он же был во главе определенного целого отряда людей. Вот. И вдруг его осиял свет с неба, и он понял свою ошибку. Он понял, что он теперь встретился с Иисусом Христом. Друзья, и вот в одну секунду он принимает решение от всего этого отказаться и поменять свой образ жизни, отказаться от уважения, от друзей, отказаться от общества, в котором он жил, куда он вхож был, отказаться от абсолютно всех надежд на будущее, на благо, и избрать жизнь абсолютно противоположную той, к которой он стремился. Жизнь в нищете, жизнь в гонениях, жизнь в трудностях, жизнь в переживаниях. Друзья, и он все это принимает буквально решение за несколько секунд, когда вот он размышляет и говорит: Господи, что мне делать? Друзья, и потом, вот он принял это решение, и мы видим, друзья, что он от этого решения не отказывается. Бывает в нашей жизни, мы какие-то решения принимаем в угоду нашим чувствам, импульсивно, а потом возвращаемся на старую колею, так часто бывает, да? Вот, мы вот с понедельника обязательно, с Нового года мы все будем по-новому жить абсолютно, вот, и во вторник мы возвращаемся на прежнее, да? То есть апостол Павел принял решение, и он так и жил. И потом прошли десятилетия, прошли годы. И апостол Павел, оглядываясь на свою жизнь, он говорит: я не стыжусь. В послании к Римлянам, которое написано было чуть раньше, в послании Тимофею, он пишет: я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Вы знаете, здесь он тоже пишет: Тимофей, я не стыжусь, и ты не стыдись. Он посмотрел на свою жизнь, и ему было за нее не стыдно. Я когда-то встретил одного врача, дедушка, пожилой дедушка, врач, знакомый мой. И вот он живет в хрущевке, в квартире, на 4-м или 5-м этаже. Дети его тоже, в общем-то, не очень богатые люди. Вот, это было несколько лет назад. И я его как-то спросил: скажите, вот вам нет такого чувства, что жизнь просто зря? Вот ваши же друзья, они вовремя сориентировались, когда была перестройка, вовремя, кто в Турцию съездил, кто еще куда-нибудь привез, бросили всю эту медицину, занялись продажами, и живут неплохо, сейчас и машина, и по заграницам ездят, и все у них отлично, все хорошо, а вы, есть чувство обиды? Он говорит: есть, бывает. Бывает, думаю, вот я посвятил медицине, я отучился 7 лет в институте, потом ординатура, потом практика. Постоянно такая ответственность очень большая. И говорит: вот ради чего все это? А живу, говорит, в общем-то, пенсия маленькая. Вот, но, говорит, однажды, я шел по улице, и меня встретил человек. И он говорит: здравствуйте, здравствуйте. Вы меня узнаете? Нет. А вы же мне жизнь спасли. И говорит, я понял, что моя жизнь не напрасно прожита. То есть, есть люди, которые живы благодаря труду этого человека. Апостол Павел пишет: я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия. Сила Божия ко спасению. Вот представьте, друзья, чему мы могли бы посвятить свою жизнь. Вот каждый из нас. Вот пройдут годы, когда-то мы все станем пожилыми людьми, да? Когда я пришел в первый класс и посмотрел первый раз на 10-классника, я помню очень хорошо эту мысль. Мне эта мысль меня посетила, что столько не живут. 10 лет. Это же больше, чем я прожил на данный момент, вы понимаете? Вот. А потом как-то немножко моргнул глазом одним, уже 20 лет. Еще немножко моргнул, уже 30 лет. Сейчас 37 и скоро на пенсию. Друзья, Моисей не зря пишет: и мы летим. И вот жизнь пройдет. И вот я повернусь назад, посмотрю на свою жизнь, вокруг меня будут внуки, я скажу: вот, в наше время, и что-то буду рассказывать. И вот, друзья, пожалею, что я прожил жизнь или нет? Вот какие у меня достижения в моей жизни? Что я сделал? Чему я готов? Вот смотрите, друзья, у меня вот есть силы, у меня есть время, у меня есть деньги, у меня есть способности. Вот какое дело в этой жизни достойно того, чтобы посвятить ему эти огромные богатства, мою силу, которая у меня есть, мое время, которое у меня есть, мои способности, ну, в определенной мере, которые Бог дал, и мои какие-то материальные средства. Вот у меня это есть. Ну, в какой-то мере, у каждого больше, у кого-то меньше, у кого-то больше, неважно. Вот какое дело в этой жизни достойно того, чтобы отдать за это и потом не жалеть? Вот что достойно? Друзья, может быть, достойно услаждать себя, может быть, достойно какие-то, друзья, например, посвятить свою жизнь путешествиям, может быть, достойно, допустим, еще что-то дело, друзья, делать. Вот есть одно очень важное достойное дело, которое 100% достойно. Это дело спасения других душ. Павел говорит, я не стыжусь, я от всего отказался. У меня было все, я от всего этого отказался. Прошли годы, и кто-то спросил, Павел, ну, может быть, ты жалеешь о принятом решении? Он говорит, нет. Есть тысячи людей, которые спасены благодаря моей проповеди. И он, не стесняясь это говорит, он говорит, похвала сия, а что он имел в виду? Именно создание церквей, покаяние других людей. Он говорит, похвала сия не отнимется у меня. Друзья, и вот первая мысль, которая во введении, у меня в введении две мысли. Первая мысль во введении, чтобы нам, может быть, переоценить наше вообще отношение к служению благовестия. Потому что это очень достойно. Это очень благородно, это спасение других душ, людей, это то служение, которое, ну, которое облагораживает человека и делает его христианином по-настоящему. Этому служению посвятили свою жизнь апостолы, они отдали свою жизнь за это служение. Друзья, я думаю, что и мы тоже, хотя в какой-то мере, можем к этому приблизиться. Друзья, вторая мысль, которую я хотел отметить тоже во введении, хотя она очень обширная, можно было бы ей посвятить больше времени, но я просто ее скажу как мысль. Друзья, вот благовестие – это не просто свидетельство людям на улице. Вот у нас одна девочка в церкви, ей 7 лет, первоклассница. Она поговорила со своей подружкой в школе и привела ее на детское Рождество. У нас есть церковь, праздник детского Рождества. Ну, у вас тоже, наверное, есть. Вот. И вот она свою подружку привела на детское Рождество. Вот. Как вы считаете, вот она, можно сказать, что она заблаговествовала или нет? Ну, можно. Она, потом я ее спрашиваю, скажи, пожалуйста, а вот как ты ее привела? Вот я ей в школе говорю, слушай, пойдем со мной на праздник. А что за праздник? Рождество. А что за Рождество? Иисус Христос родился. Когда родился? Ну, на первом классе. И вот она ей свидетельствует. Рассказала. А потом говорит, мне надо маму спросить, пустит меня или не пустит. Ну, спроси. Потом спрашивает, маму спросила? Спросила. Пускает? Нет. А почему? Объяснила. Потом эта девочка как-то подключила кого-то еще и, в общем, с мамой поговорила. Ну, в общем, короче, она сделала какой-то комплекс мероприятий, и в конечном итоге эту девочку отпустили с ней на праздник детского Рождества. И вот она приходит. Она заблаговествовала. Так, да? Ну, вот она пришла, эта маленькая девочка, к нам в церковь. Что теперь должно быть? Неужели труд благовестия над этой девочкой закончился? Вот она пришла, она перешагнула в дом молитвы. Конечно, нет. Смотрите, друзья, труд благовестия, он продолжается. Как ее встретили? Где она села? Как к ней отнеслись другие дети? Как к ней отнеслись взрослые? Как понравилась ли ей программа? Что она поняла из проповеди, которая говорилась? Или вообще ничего не поняла? Так, да? С какой литературой она ушла домой? Было ли в церкви для детей специальная литература, которую ей подарили, и она пришла с этой литературой домой? Молится ли за эту девочку сейчас, когда она в церковь уже не ходит? Кто-то спрашивает ли об этой девочке, у этой нашей девочки, как она сейчас поживает и передает ей привет? Как вы считаете, от этого тоже зависит ее будущее уверование или нет? Конечно, зависит. Друзья, благовестие – это не просто свидетельство на улице. Благовестие – это большой труд всей церкви. И вот эта девочка, которая с нашей церкви, она сделала очень большой труд, пригласила. Друзья, но если бы эта девочка, которая пришла с улицы, первый раз до молитвы, она бы столкнулась со злым предверником, который бы ее отчитал по полной программе за то, что она не вытерла ноги, а прошла в грязных ботинках сюда и наследила, я думаю, что благовестие было бы перечеркнуто. Согласны, да? Друзья, то есть очень много зависит не только от того, как вы беседуете, но от того, что происходит здесь. Но не только от того, что происходит здесь, но от того, что происходит после этого, в молитвах и постах, и в общении, и так далее, и так далее. Друзья, я думаю, что это благовестие, это просто, не просто вот какой-то акт единовременный, это процесс жизни всей церкви. Друзья, мы очень хорошо это понимаем, когда речь идет не о благовестии, а о каких-то физических явлениях. Ну, например, мы хотим вырастить урожай. Урожай, ну, например, там помидоров. Вот что мы делаем? Мы взрыхливаем почву. А если она плохая, каменистая, убираем камни. Если почва не очень хорошая, удобряем или привозим хороший там перегной и так далее, и так далее. Потом семена сеем. Потом, друзья, поливаем, делаем парник или не делаем парник, делаем капельный полив или не делаем, все зависит от разных обстоятельств. Потом ухаживаем, полим, потом там еще что делаем, брызгаем какими-то штуками, чтобы паразиты не прицепились, ну и так далее, и так далее. Потом собираем. А потом представьте себе, урожай собираем. А потом представьте ситуацию, что осенью урожай получили очень маленький, но не сработало. Как говорит хозяин, хороший хозяин? Он не говорит, ну как есть, наше дело сеять, а там уж как Бог усмотрит. Друзья, вот именно в деле благовестия я часто эту фразу слышу. Наше дело сеять. А там уж как Бог взрастит. Ну, взрастит, не взрастит. Друзья, никогда не слышал эту фразу от земледельца. Или, например, от человека, занимающегося каким-то бизнесом. Ну, мое дело, главное, ну, как бы начать, посеять. А там уж как, ну, вырастет, не вырастет. Я буду, главное, сеять. А картошка есть, нет, неважно, все равно. Будет она, нет. Друзья, в общем, я никогда такой фразы не слышал от человека, занимающегося чем-то. Он всегда хочет плода, и ради плода он многое делает. И если у него плода нет, он начинает думать, почему плода нет. Он начинает спрашивать, а у тебя как? А у меня вот так. О, интересная мысль, запишу. И на следующий год он опять применяет новый метод. А это не получается, он опять и опять и опять, и в конце концов он добивается, чтобы у него были плоды. Друзья, вот мы так делаем в нашей работе, но мы так не делаем в благовестии. Мы в благовестии отдали книжку, на, читай. Понятно тебе, непонятно тебе, ну как-то ладно, помолимся, что Бог благословил, все, и забыли помолиться. Вот, и живем дальше. А потом думаем, почему в церковь люди не приходят. Друзья, благовестие, вот эта мысль, это труд всей нашей церкви. И это действительно труд, а не просто какой-то единовременный акт. Однажды мне приснился сон. Я переехал из города Тольятти в город Ейск. Это было 8 лет назад, но пригласили как на служение. Миссионерством я это не называю, потому что Ейск – это курортный город. Это, конечно, до миссионерства там мне стыдно называть это миссионерством. Но все равно как бы на служение в небольшую церковь, чтобы как-то там вот совершать служение. И вот однажды я очень переживал, что церковь маленькая, очень переживал, что когда вот мои детки подрастут, не будет детских собраний, там хора нет, ну и так далее. Дом молитвы очень маленький. И вот молился об этом Богу постоянно, каждый день, чтобы Бог посылал спасаемых. И вот однажды мне снится сон. Снится сон, что мы вышли на благовестие, и покаялось 1000 человек. Вот. То есть каются просто, вот знаете, вот целые тысячи. Тысяча, вот ровно 1000 человек покаялось. И вот во сне я думаю, что мне теперь делать с этими 1000 человек. Ну, во-первых, они в дом молитвы не помещаются. У нас в дом молитвы помещается 40 человек. Ну, тогда помещалось, сейчас новый дом молитвы. Но тоже 1000 не поместится. Вот. Ну ладно, и во сне думаю, что можно делать? Мы решили делать 6 собраний в день. То есть, значит, распределить эту 1000 по 40 и делать по 6 собраний в день, и в течение недели получается, что каждый сможет быть на собрании, понимаете, да? Вопрос, а где взять столько проповедников? Если 6 собраний в день, это же никто же не вытерпит. Ну ладно, одна сторона. Потом, надо же с каждым побеседовать. И я вот во сне звоню Николаю Степановичу, говорю, Николай Степанович, у нас в Ейске покаялось 1000 человек. Нам нужны братья, чтобы они исповедовались. Я один не справлюсь. Он говорит, давай посчитаем. И мы собрали всех служителей края, всех абсолютно. И они все в Ейск приехали, чтобы исповедовать этих людей, понимаете? И тоже не хватает народу. Ну и так далее. И я понял, друзья, что 1000 человек у нас не покаятся никогда. По одной причине. Знаете почему? Мы не готовы их вместить. У нас для этого просто нет сил. Поэтому Бог 1000 человек и не даст. И вот я проснулся, когда такой сон был вразумляющий. И я вдруг понял, что Бог дает в церковь столько людей, сколько церковь готова вместить. Но я не имею в виду именно по количеству мест сидячих, хотя это тоже очень важно. Когда мы построили новый дом молитвы, и у нас появилось больше сидячих мест, они тоже заполнились. Это тоже важно. Но я имею в виду даже больше, знаете что? Попечение об этих людях. Готовы ли мы вместить, например, 100 новых человек? Это означает, что нам нужно о них заботиться, нам нужно о них переживать, нам нужно с ними беседовать. Вот сколько служителей в вашей церкви, я не знаю, в нашей один. И он просто не способен, в смысле я, он не способен на это дело. Нужны еще люди, а где, а их нет. А если рядовые члены церкви не подключатся? А если вдруг еще рядовые члены церкви не готовы вместить эмоционально, морально? Вот пришел человек, а он, например, какой-то, ну, немножко там необычный, там, допустим, какой-нибудь от него пахнет, он там с улицы пришел, там, или он вид какой-то имеет такой. Мы не готовы вместить его. Друзья, мы не готовы, и поэтому Бог не посылает. Как-то раз эту тему я сказал в городе Тбилиси, в Грузии. Вот эту мысль сказал, что надо быть расположенным, принимать людей. И Бог начнет принимать. В Тбилиси я бываю примерно один раз в год, иногда два раза в год. И там много друзей. И поэтому общение наше очень такие, ну еще и грузины же, они такие, знаете, общительные люди, они очень гостеприимные. И поэтому общение очень у нас такие после собраний яркие, живые. И вот братья говорят, пойди город посмотрим. Ну пошли. И мы смотрим город, очень красивый город. Тбилиси для меня это номер один город по красоте. Ну после Ейска. Вот. И вот мы пришли, и там есть такое место, где крестился первый баптист Воронин. И вот рядом с этим местом стоит такое, ну как бы столовая, или как назвать, хинкальная, там хинкали готовят грузинские. И вот мы поставили столы, много столов, и вот вся молодежь, братья, и вот мы едим хинкали и общаемся. И рядом там сидит человек. Друзья, а вот текст, который я там в Грузии читал, я хочу вам его прочитать. Это вот как раз заканчивается будет мое введение этим текстом. Когда я у них проповедовал, я говорю, братья и сестры, вот я вам прочитаю текст и спрошу, хотите ли вы, чтобы в вашей жизни было вот так? И текст. Книга пророка Захарии, 8 глава, 20 стих. «Так говорит Господь Саваоф, еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого города, и скажут, пойдем молиться лицу Господа, и взыщем Господа Саваофа, и каждый скажет, пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа». Я говорю, вы хотите, чтобы в вашем городе вот так было? Все скажут, пойду и я. И многие народы скажут, и мы пойдем молиться Господу. Вы хотите так или нет? Они говорят, хотим. Вот вы так хотите, чтобы в вашем городе так было или нет? Одна сестра в нашем городе молится, Господи, пошли в нашем городе пробуждение. Я думаю, что многие так молятся, Господи, пошли, чтобы многие народы пришли, скажем, хотим молиться Господу. Вы хотите так или нет? Все хотят. Ну вот сидим мы в этой хинкальной теперь, и вот там сидит человек. И вот мы сидим, общаемся, и вдруг он встает и говорит, вы так хорошо общаетесь, вы молодцы. И сел. И вы знаете, я вот нутром чувствую, что ему хочется общения. Вот мы тут много людей, а он там один, ему скучно. Ну, не пьяный, ничего так вот нормального. Вот. И мы общаемся дальше. И на него внимания не обращаем. Он опять подходит и говорит, давно не видел таких дружных людей. Вот так приятно посмотреть. Русские тут, грузины, все вместе общаются. Ай, хорошо. Ну, все, ну да, хорошо. И он опять сел. Вы знаете, нам как бы до него дела нет. Потому что у нас же свои друзья, мы давно не виделись, нам хочется пообщаться, вот зачем он тут? Он нам мешает. Потом приходит и говорит, а вот я хочу вам вопрос спросить. Вы верующие? Мы говорим, верующие. Это хорошо, я верующих уважаю. И опять сел. Друзья, вы знаете, он сам напрашивался на благовестие. И вот я чувствую, вот я внутри чувствую, что как бы он нам сейчас не нужен. У нас свое общение. И вдруг один брат говорит, вот это как раз и есть исполнение, вот Бог нам послал исполнение той проповеди, которую утром мы слышали. Потому что дальше в Захарии, знаете, что написано? Вот слушайте. Значит, и будут приходить многие племена, и сильные народы, чтобы взыскать Господа. Так говорит Господь Саваоф, будут в те дни, возьмутся 10 человек из разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея одного, и будут говорить, мы пойдем с тобою. Друзья, вот мы хотим, чтобы 1000 человек пришли в церковь. Есть условие. Какое? Ты должен быть готов, что 10 человек к тебе прицепятся, за полу твою возьмутся и говорят, с тобой пойду. Друзья, и об этом я проповедовал в церкви. А вот сидим в этой хинкальной, и этот человек один, не 10 на одного, а один на нас 20, и он нам не нужен, понимаете, да? Друзья, вы когда-нибудь испытывали заботу о ком-то, что к вам, ну так написано, зацепился, вот прицепился человек. Вот бывало такое в вашей жизни или нет? Тяжело это или нет? Он вам может позвонить вечером, у него какие-то вопросы, за него надо молиться, за него надо переживать, за него надо поститься, ему надо объяснять, его надо терпеть, его надо каким-то образом учить, о нем надо постоянно думать. Друзья, это значит, вот смотрите, какое слово здесь написано, возьмутся за полу. То есть, вот длинные одежды раньше были, и вот они зацепятся за твой вот край твоей одежды и скажут, не отпущу тебя. Сколько человек за одного зацепится? 10. Друзья, и я понял, друг, что мы с вами к этому просто не готовы. Мы просто не готовы. Нам одного-то потянуть трудно. У нас в церкви мы познакомились с одной женщиной. Ну, это было года 4 назад. Одна сестра наша, каким-то случайно совершенным образом, она работает, ну, она шьет одежду. И вот ее направили к одной женщине, которая инвалид. Говорит, вы должны прийти к ней домой и ее обшить на дому. И она с этой женщиной познакомилась. И та женщина стала принимать свидетельство от нашей сестры и уверовала, и покаялась. А женщина очень, ну, действительно, инвалид очень тяжелый. Она 16 лет не выходит из дома, у ней ноги больные очень сильно. Она абсолютно одинокая женщина, у нее никаких родственников нет. Вот, живет абсолютно одна, получает маленькую пенсию. Вот, никто ей не помогает, кроме социальных служб. Но социальные службы, вы знаете, как они помогают, да? Они приходят и все это делают из-под палки. И довольно плохо. И она фактически все свои деньги тратит на то, чтобы вот можно было хоть как-то жить. У нее ничего дома нет. Ремонт, как вот сделали 30 лет назад, дом построили, вот эти обои так и висят. Сантехника, все такое старое. И вы знаете, когда это она уверовала, и я к ней пришел на беседу, я посмотрел и подумал, надо этой женщине помочь. Ну, тогда у нас церковь была меньше значительно, но все равно людей было немало. И вот я нашей молодежи говорю, и нашим сестрам, и мы решили это делать. Друзья, и вы знаете, я столкнулся с огромной проблемой. Все хотят помочь. То есть никто в нашей церкви не отказался ей помочь. Но организовать помощь по-настоящему, чтобы хотя бы каждый день ей готовили обед. Нормальный, полноценный обед. Чтобы братья, это сестры, чтобы братья могли приходить хотя бы два раза в неделю и обучать ее библейским истинам. Чтобы руководитель фонотеки мог постоянно снабжать ее новыми материалами. Друзья, забота об этой женщине должна быть полноценной была бы. От пищи физической до пищи духовной. Друзья, мы были способны это сделать единовременно. Братья пришли, там навели ремонт, там сделали обои, там все это сделали. Отлично. Но потом исчезли, их несколько месяцев не было. Один брат пришел, сказал такую хорошую проповедь, второй раз пришел, а третий раз не пришел, и четвертый раз не пришел, и пятый раз не пришел. А потом пришел в следующий раз через 4 месяца. Сестры сварили хороший обед 2-3 раза, потом опять пропали, потом опять сварили. Друзья, но постоянного духовного попечения об одной женщине нам было сделать очень тяжело. Потому что у всех свои дела, семьи и так далее, и так далее. А здесь написано 10 человек на одного. Друзья, и я уверен в том, что успех благовестия, он зависит не только от количества трактатов, которые мы раздали. А вот эта мысль, которую я хочу закончить свое введение, это мысль о том, что Бог дает нам столько людей, сколько мы готовы нести, сколько мы готовы вместить. Найдется среди вас человек, который готов будет потянуть двоих. Бог ему даст двоих. Он двоих приведет в церковь. Найдется среди вас человек, который десятерых потянет. Бог даст десятерых. И он десятерых приведет в церковь. Не найдется такой человек, друзья. Бог таких людей и не даст. В городе Тольятти есть одна женщина. Точнее, она жила там. Сейчас она живет в город Порт-Ванино. Это Дальний Восток. Я через нее уверовал. Ее зовут Лидия Анатольевна. Она полиглот, знает языков очень много. И вот, вы знаете, она такая очень сильная благовестница. Вот она уже пожилой человек. Тогда она была помоложе, конечно, но сильная благовестница. И вот сколько я себя помню, вот она уже уехала на Дальний Восток, и вот она приезжает в город Тольятти опять, возвращается, ну, например, на месяц. Каждый раз, когда она приезжала в Тольятти, каждый раз, уезжая, она подходила к братьям и говорила, братья, вот у меня в церкви, у меня в доме образовалась группка. Вы могли бы оказать им духовное попечение? Друзья, эта женщина, она приезжает, сестра приезжает в Тольятти, в свою квартиру, обходит всех соседей, ну, большой дом девятиэтажный, 6 подъездов или 7, обходит все квартиры и говорит: я вернулась. С завтрашнего дня по вечерам у нас будут служения. И вы знаете, постоянно, 10-15 человек у них собирались, постоянно. И уезжая, она вот этих 10-15 передавала нам. Каждый раз. Не было ни одного случая, друзья, чтобы этого не было. Потом она их передавала нам. Потом они исчезали, потому что никто не мог так каждый день заботиться о них. Потом она опять приезжала, опять их собирала. И вот так и так далее. Друзья, иногда нам кажется, есть такое мнение, ну, оно где-то справедливо, но не очень, что вот иногда сравнивают. Вот есть дерево, оно полное плодов яблок. Его потрясли, все яблоки упали, да? А теперь такое время, вот сейчас такое время, когда вот там три яблочка висит, вот там трясти, трясти, вот может быть одно упадет. Друзья, и таким образом мы как бы себя оправдываем. Но сейчас время такое, ну люди не каются, ну людям ничего не надо, они такие вот жестоковыйные, ну и так далее, так далее. Друзья, на самом деле, я думаю, проблема не в том, что людей мало, потому что, знаете, Христос сказал ученикам: посмотрите на нивы, как они побелели к жатве. И он не сказал, что это время только то. Я так понимаю, что это относится к любому времени. Сейчас огромное количество людей жаждут спасения. Очень многие люди нуждаются в благодати Божией, нуждаются в том, чтобы о них кто-то позаботился. Друзья, я уверен, что очень много таких людей. Но проблема в том, в чем она была и тогда. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей. Делателей нет. Но делатели – это не те, которые идут с трактатами раздавать по улице. Точнее, не только те. Делатели, которые готовы взять на себя попечение. И очень часто, это последняя мысль, я заканчиваю. Очень часто, друзья, мнение в церкви бывает такое. Вот есть служители, есть благовестник рукоположенный. Что мы, возле рукополагали, вот пусть и трудится, да? Друзья, нет. Когда мы переменим мышление и поймем, что благовестие – это труд каждого члена церкви, всех нас вместе, все наше служение, вся наша жизнь, она, все наше движение должно направлено быть на благовестие, вот тогда будет успех благовестия. Итак, заканчивая введение, я хотел бы напомнить о тех двух мыслях, которые я сказал. Первая мысль о том, что служение благовестия – это достойное служение, это единственное служение, которое действительно достойно полного своего посвящения, потому что оно приводит ко спасению душ, и люди будут вечно царствовать со Христом, часто благодаря усилиям нашим с вами. И второе, друзья, что благовестие – это труд всей церкви, и это действительно процесс, это какая-то масштабная работа, а не единовременное усилие подарить трактат и так далее. Вот по этой теме, братья и сестры, вот по введению, может быть, какие-то вопросы есть. Вот. Но тут как бы, может быть, это не практически, не очень практически, конечно, сильно. Поэтому вопроса может и не быть. Но, тем не менее, если вдруг есть, хорошо. Если нет, то мы перейдем к следующей теме. Нет, да? Хорошо. Друзья, мои рассуждения вот сегодня и частично завтра будут основаны на посланиях к семи церквам. Эти послания записаны в книге Откровения. Прежде чем перейти непосредственно к каждому посланию, и вот из каждого послания мы будем брать одну мысль, практическую для благовестия, и уже рассуждать о ней. Но прежде чем к ним перейти, я хотел такую мысль отметить. Однажды на одном общении, по молодежному общению было, и мне поручили говорить на тему «Се стою у двери и стучу». Знаете такой текст, да? Это послание к Лаодикийской церкви. И я решил проиллюстрировать это изображением. То есть проектор висит, думаю, покажу картинку. Ну и стал искать картины, которые художники рисовали, чтобы отобразить вот эту мысль «Се стою у двери и стучу». Друзья, я нашел таких картин около двух десятков разных картин. Но все они были очень похожи. Они разные, но все похожи. Например, вот давайте вы вспомните в своей памяти, вот возникнет, чтобы в вашей памяти возникла вот эта картина. Все стою, двери стучу. Итак, домик. Чаще всего не очень большой, не дворец такой, чаще всего домик. Дверь. Иногда у этой двери нет ручки. Ну, как бы иллюстрируется, что дверь можно открыть только с другой стороны. Около двери стоит путник. Он опирается на посох. Иногда стоит с посохом ровно, иногда опирается на нее. В любом случае, это видно, что путник устал. Он шел по какой-то дороге, видимо, он пришел, и он кротко и нежно стучит в эту дверь. Друзья, все по-разному рисуют этого путника, но в целом ситуация вот примерно одинаковая. Путник стучит в эту дверь. У нас даже есть такой гимн. Кротко стучит, нежно стучит. Друзья, ну, в общем-то, я эту картину взял, решил отобразить ее. А потом, когда готовился к этой теме, мы общались с одним братом, и возникла одна мысль. Друзья, а вот портрет этого путника, который стучит, имеется в Библии или нет? Можно ли в Библии найти описание вот этого стучащего? И вы знаете, я оказал, что можно. То есть в Откровениях есть очень подробное описание, вот буквально портретное описание, как выглядел стучащий. Я вам сейчас это описание прочитаю. И вы сравните это описание стучащего, которое написано в Библии, с тем образом, которого рисуют художники. Ну, друзья, я буду читать. Это книга Откровения, первая глава. Итак, «Я обратился», с 12 стиха, «чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. И, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи золотых светильников, подобно сыну человеческому, облеченному в падир». Падир – это царская одежда. Друзья, у меня сразу возникает вопрос. Вот тот стучащий, который стучит в дверь, он обычно в холщовой какой-то такой накидке, такой пастух, в общем, пришел, или путник. Здесь написано, что этот стучащий. А почему я уверен, что это именно он? Потому что он, вот эта личность, которую здесь видит Иоанн, говорит, напиши, все стою у двери и стучу. Это же он говорит, да? Значит, он стучащий кто? Облеченный в падир, в царскую одежду. Дальше написано. «По персям опоясного золотым поясом. Глаза его и волосы белы, как белая волна, как снег. Очи его, как пламень огненный. Ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи. Голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его исходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к его ногам, как мертвый». Друзья, похоже на изображение того путника, который мы видим на картинках? Вообще не похоже. Друзья, когда я эта мысль посетила меня, я вдруг очевидно понял. Вот они, два образа христианства. Есть христианство, современное такое, которое считает, что вот стучащий в наше сердце, зовущий нас на труд зовущий, тот, кто хочет нас, вот это путник, ему надо из милости открыть дверь и сказать, ну так уж и быть, заходи, погрейся в моем доме. Я сейчас немножко занят, но чуть попозже я тебе открою, когда будет возможность, и тогда ты у меня посидишь в доме. Это первый образ христианства, который относится к стучащему, как к путнику, нуждающемуся. Второй образ христианства – это малое стадо, такое маленькое количество христиан, которые понимают, что стучится царь, стучится хозяин, стучится тот, который имеет власть. И совершенно негоже мне сейчас какие-то там думать, открывать, не открывать. Пришел господин мой, судья пришел. Вот судья стоит у дверей, так написано, да? Вот, и ему надо бежать стремглав, открывать и падать ему в ноги и говорить, Господи, ты зачем пришел, что мне сделать? Что ты от меня хочешь? А не сказать, ну ладно, проходи, проходи, ладно, так и быть. Друзья, вот эти два вида христианства проявляются абсолютно во всем. Вот, например, человек сидит на скамеечке, ну, просто мысль немножко в сторону, и слышит призыв к покаянию. Вот если у него такое христианство, как путник, он говорит, ну, я подумаю, открывать мне или не открывать. И, например, христианин уже в церкви, уже верующий, и вдруг он согрешил. Исповедаться или не исповедаться, примиряться или не примиряться, ну, я еще подумаю, Господи, ты там подожди, я еще, ну, подумаю, открывать тебе на твой призыв. Или вот призыв к труду, теперь уже ближе к нашей теме. Призыв на благовестие. Вот стучащий зовет меня на благовестие, поехать туда, сходить туда, пообщаться с тем-то. Вот стучащий. Как я к нему отношусь? Как к путнику, которому я сделаю милость, согласившись. И даже у нас такое бывает чувство, знаете, вот брат приглашает на благовестие, ну ладно, поеду. И думаю, вот какой я молодец. Вот все-таки неплохой человек согласился поехать на благовестие. И пусть Бог еще будет, ну, я, конечно, друзья, мы так не говорим, но где-то внутри эта мысль, пусть еще и будут благодарными за то, что я согласился. Друзья, второе христианство понимает, что пришел властелин, господин, а я раб, ничего не стоящий. И поэтому я, не размышляя, спешу соглашаться на его призыв. Друзья, и почему я об этом говорю? Потому что, вот, приведу один пример, а потом уже перейду к основной теме. Одна сестра, ну это не относится к благовестию, она в своей жизни решила сделать один поступок. Не греховный, но как бы граничащий с грехом. Просила разрешения об этом у пресвитера. Приходит пресвитер и говорит: вы можете мне вот это разрешить? Он говорит: нет, в церкви так не должно быть. И она начинает объяснять: вот у меня такие обстоятельства, вот такие у меня, такое вот положение, понимаете, и у меня исключительный случай. Ну, объясняет. А потом он рассказывает, мне говорит, ее так жалко сильно. Вот я слушаю ее, и действительно, вот если бы я был сестрой на ее месте, я бы тоже, наверное, так бы это. Но я понимаю, что она просит неправильного, просит облегчения для своей участи. А я говорю, не могу разрешить. Вот она умоляла, а потом он ей говорит: знаете, сестра, вот если бы от меня зависело, я бы вам разрешил. Но дело в том, что церковь, она не моя. Церковь принадлежит Иисусу Христу. Я не хозяин, чтобы разрешать или не разрешать. Я выполняю только Его волю, а Он не разрешает то, что вы просите. Поэтому я не могу вам разрешить, даже если бы я захотел. Ну, и она вроде как на этом успокоилась. Вот как вы считаете, это нормальный подход или нет? Друзья, вот понимание того, что служение, которое мы совершаем по поручению нашего Господина, у которого есть определенные требования к этому. Вот посмотрите, мы сейчас будем рассматривать с вами Ефесскую церковь. В Ефесской церкви все было прекрасно. И вдруг он говорит, Христос: я твой светильник сдвину, если ты не покаешься. Но там много хорошего. Там это хорошее, это хорошее. Не хватает только одного. И кто-то скажет: Господи, ну а мы так хотим, мы так привыкли, у меня такое видение, у меня такое понимание, я так считаю. А Господь говорит: не важно, как считаешь ты, мне это не нравится. И если мне это не нравится, то я твой светильник сдвину, потому что я Господин и Хозяин. Друзья, когда мы совершаем служение благовестия, мы должны понимать, что мы с вами являемся посланниками нашего Господина. И мы должны соответствовать Его нормам, Его стандартам, Его требованиям. Это служение чрезвычайной важности. Мы как послы. Вот есть такое понятие посол, да? То есть вот есть президент страны, и есть посол этой страны в какой-то стране. Он как будто бы для тех людей является представителем всей нации, представителем всей страны, изволением воли вот этого государства, а не своей личной воли. Вы согласны с этим? Вот мы с вами то же самое. И поэтому, друзья, поэтому Иисус Христос, Он говорит: я держу в руке своей церкви семь звезд, которые суть семь церквей. Я держу в руке своей, и у меня есть к ним свои требования, свои даже претензии, своя похвала и свои обличение. Друзья, то же самое и в служении благовестия. Мы должны не просто делать, как вот на сердце у нас лежит, как нам кажется, как нам, ну, вот как мы воспитаны, а мы должны поступать в соответствии с нормами Божьего установления. И для этого мы эти нормы должны хорошо знать. И об этом мы как раз и будем говорить. Итак, друзья, первая церковь, о которой мы с вами будем говорить, и первый принцип – это Ефесская церковь. Друзья, читаем со второй главы, с первого стиха. Но я думаю, что вы все хорошо знаете, о чем здесь написано. Но немножко все равно прочитаем. «И ангелу Ефесской церкви напиши: знаю твои дела, второй стих, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Братья и сестры, вот первая тема, о которой я сегодня буду говорить, это практическая уже тема, сейчас будем говорить практично, это мотивы нашего служения. Мы понимаем слово «мотив», да? Друзья, у каждого дела, которое мы делаем, есть определенный мотив. Ну, представьте себе, что ко мне в дом пришел сосед и говорит: Денис, дай взаймы, 5 тысяч рублей. И я ему даю. Вот он попросил, я ему дал. Со стороны это только одно дело. Попросил, дал. Но в духовном мире вот это дело еще неизвестно, как оценить. Зависит от того, почему я ему дал. Друзья, какие могут быть мотивы у дела? Вот я ему дал денег. Какие могут быть у этого мотивы? Ну, например, мотив такой. Этот человек важный. Он замначальника администрации города. Вот я ему дал, а потом он мне поможет. Мотив или нет? Мотив. Второй мотив. Он сосед мой. Не дам, будет всем рассказывать, что Денис Самарин жадный. А мне зачем? Зачем мне такая слава такая? Лучше дам, чтобы обо мне все говорили, что я хороший. Второй мотив. Тоже мотив, да? Третий мотив. Вот дам, а потом на проповеди буду рассказывать всем. Вот я пришел ко мне сосед. Ну, что я делаю сейчас, в общем. Вот пришел сосед и попросил денег, а я ему дал. Вот, конечно, рассказываю не того, чтобы вы меня похвалили. Но вы все уже знаете, что Денис дал, и видите, как хорошо. И у вас складывается впечатление обо мне хорошее. Вот. Друзья, то есть мотивы могут быть очень разные. Но мотивом может быть и хорошее. Например, человек пришел, я посмотрел, что он нуждается. И у меня самого не очень много денег, но я думаю, что Бог желает, чтобы я ему дал. Так в Библии написано. И моим мотивом является вера или любовь. То есть я читаю в Библии, Бог говорит, вот надо помогать нуждающимся, даже в ущерб себе. Я этому слову доверяю, я этому слову верю. И мотивом моего поступка является доверие Богу. Вот это дело, оно является делом, которое Бог оценивает. Кстати, немножко если в сторону, очень короткий вопрос. Проанализируйте свою жизнь просто от интереса и вспомните, когда вы последний раз делали какое-либо дело, мотивом которого была исключительно вера в Бога, а не какие-то другие там обязанности. Ну, Ну, просто очень интересный момент. Итак, друзья, здесь он говорит, вот вы все делаете, смотрите, ты имеешь терпение, ты труд и так далее, но мне все это не нравится. Мне все это не устраивает. Почему? Потому что мотивом всех этих дел не является любовь. Любовь ты оставил. Друзья, о какой любви идет речь? Я не готов сейчас очень богословски этот вопрос трактовать. Возможно, здесь идет любовь о любви к Богу. Друзья, но дело в том, что это же написано в Ефесской церкви. А есть еще одно послание к Ефесянам. Это писал Павел за 20 лет примерно до того, как написано это послание. И там тоже самая проблема поднимается. Проблема любви или проблема отношения между собой. Там в Ефесской послании к Ефесянам там поднимается проблема очень серьезная. Это когда верующие не очень хорошо относились друг к другу. А вот в теме нашего с вами рассуждения я хотел бы отметить эту мысль. Мотивы нашего служения. Что двигает моим служением? Каким образом, что в моей внутри происходит, когда я иду на благовестие? Апостол Павел в послании к филиппийцам открывает эту тему очень ярко. Он говорит такие слова. Слушайте. «И большая часть из братьев в Господе начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Господне». Хорошо стали делать или плохо? Хорошо. Некоторые, правда, по зависти и любопрению проповедуют Христа нечисто, а другие из-за любви. Друзья, вот они вскрываются внутренние мотивы. Два человека идут на благовестие. Один благовествует, и второй благовествует. Оба говорят о любви Христовой, оба раздают трактаты, оба приглашают собрания, но один нечисто это делает. И его нечистота обуславливается его мотивами по зависти и любопрению. Другой – искренне. Но давайте мы посмотрим, на что же за это за мотивы такие. Теперь уже к практике переходим, давно обещанной. Итак, первое. Желание поспорить. Написано «любопрение». Желание поспорить. Вот один браток молодой говорит, я спрашиваю, как прошла библиотека? А он говорит, скучно. Я говорю, в смысле? Ну, хоть бы какой-нибудь свидетель Иеговы подошел, поспорили бы. Друзья, то есть у него желание поспорить, желание подоказывать свое. Вот любопрение. Друзья, второе, желание прославиться. То есть желание показать себя. Апостол Павел говорит такие конкретные слова. Мы не себя проповедуем. Мы об этом еще будем позже говорить. Но в целом, желание прославиться, желание поспорить. Вот эти, друзья, мотивы, которые не являются правильными в нашей жизни. Ну, рассказывал мне один брат, пресвитер церкви на севере. Говорит, молодежь пошла на библиотеку. Ну, стоит несколько человек, поют. Подходит православный батюшка. Приходит такой, борода такая, все, ряса. И он говорит, начинает разговаривать с ними. А, видимо, молодой такой еще, он хотя уже с бородой, но они все так с бородой. Вот, и они, молодежь начинает ему говорить, а вот вы идолопоклонники. Почему? Иконам кланяйтесь. А вот написано, вот они спорят. А их же много, понимаете, а он один. И в конце концов он разозлился на них, на всех. Плюнул, ушел, анафеме всех предал. Вот, и ушел, злой такой. А они возвращаются в церковь, и в церкви рассказывают, какие мы молодцы. Как мы сегодня священника православного на место поставили. Вот, вот это благовестие было. Вот он ушел, как побитая собака. Вот. А этот пресвитер рассказывает, я думаю, вот что произошло? Благовестие или утверждение самого себя? Друзья, вот посмотрите на Иисуса Христа, вот на Его мотивы. Когда Христос беседовал, например, с людьми, которые желали Его побить камнями, фарисеи, Он сказал какие-то слова, и эти слова коснулись совести. Написано, и они, обличаемые совестью, ушли. Он не стал с ними спорить, Он не стал им доказывать, что Он прав. Он, друзья, Он нашел слова, касающиеся совести. Это очень важно. Важны наши мотивы. Что я хочу? Как я отношусь к человеку? Недавно прочитал одну книгу, очень интересную. Это тоже про православного, кстати, священника. Это отрицательный пример был, здесь положительный про него. Про таких священников. Он жил во время войны и на оккупированной территории. И вы знаете, автор, Сегинь, автор такой. И вот он, его один партизан очень сильно хотел убить. Ну, прям мечтал его убить, потому что он обвинял его во всех там преступлениях. И вот этот священник идет по лесу и встречается с этим партизаном. И партизан его встречает в лесу неожиданно и говорит, ну надо же, как я давно искал этой встречи. Таким тоном еще. И священник смотрит на него и говорит, исповедоваться хочешь? А он говорит, нет, убить тебя хочу. Он говорит, а за что? Он говорит, ты, ну там, я тебе сейчас расскажу. Он говорит, расскажешь? Расскажу. Ну, будем считать, что это исповедь твоя. Вот сели они на пригорок, и он ему рассказывает. Рассказывает долго, несколько страниц, рассказывает, за что он его хочет убить. А потом говорит, ну все, готовься, смерть будешь принимать. Он говорит, ну помолиться можно за тебя? Можно. И он молится. Господи, ты видишь этого человека? Я прошу, чтобы ты простил его грехи, которые он сделал раньше. Ну, и перечисляет, который он сейчас в исповеди это услышал. А потом говорит, и прости грех убийства священника твоего, который он сейчас замыслил. Вы знаете, и тот посмотрел на него и говорит, что ты со мной делаешь? Не могу. И ушел. Друзья, вы знаете, я, ну, как-то мы, не считайте, что я там сейчас православие хочу хвалить или еще что-то, ни в коем случае. Но вот мотивы. Вот какие мотивы этого человека? Вот он смотрит на человека, который его хочет убить. И он ему помогает. Он о нем заботится. Вот Христос всегда заботился о ком-то. Вот у него, у Христа не было желания показать самого себя. Посмотрите, какой я умный. Какой я начитанный. Посмотрите, какой я талантливый. Как я могу. Вот мы стояли с одной сестрой на библиотеке. И вот идет мужчина. Подходит и говорит, а, еретики. Такой, не, не еретики. Ну и давай, значит, доказывай, что мы не еретики. Она слушала, да, что с вами с еретиками разговаривать? И пошел. А ее так задело, она уже в возрасте даже. Он ходит, она кричит, в аду будешь гореть, в аду. То есть, ну явно ей не понравилось, что, понимаете, он так ее обозвал. И вот она ему пожелание, вот, или пророчество. Один брат... Ну, был в одной церкви, и вот один брат спрашивает, стоит на разбор, и брат спрашивает, во всем ли мы должны подражать Иисусу Христу? Вот такие вопросы, друзья, меня сразу настораживают сильно, тут что-то тут не то. Я говорю, во всем, да. А можем ли мы Христу подражать в следующем? Сказать человеку, ты гроб окрашенный. И вот я понял, для чего он спросил, во всем ли мы должны подражать Христу. Вот сейчас скажи ему, что нельзя подражать, нельзя говорить. Он скажет, а Христос так говорил, и мы так можем. А скажи нельзя, он скажет, а как же Христу нельзя подражать? Христос же так делал, да? И вот я вспомнил другой случай. Потом я скажу, как ответил на этот вопрос. А вспомнил другой случай. Тоже одна сестра говорит, можно ли мне своему там, ну, родственнику сказать, ты исполненный сатаны, сын дьявола. Исполненный всякого коварства, сын дьявола. Можно или нет? Ну, Павел же сказал. Я говорю, можно. Если вы скажете, и будешь слеп, и три дня ничего не будешь видеть. Она говорит, так откуда же я знаю, будет он слеп или нет? Я говорю, так откуда вы знаете, исполнен он всякого коварства, сын сатаны? Если вы уж настолько сердцеведец, что видите его сердце, скованное сатаной, то уж, наверное, видите его будущее. Но вот этот случай мне вспомнился, и я ему говорю, конечно, можно говорить, гроб окрашенный, можно. Если ты за этот гроб окрашенный готов умереть на кресте. Вот ты готов за него пострадать, готов за него умереть, готов за него кровь свою пролить, говори гроб окрашенный, какая проблема? Друзья, но мы готовы говорить гроб окрашенный, но мы не готовы страдать за этого человека. Друзья, первый мотив – это мотив любви. То есть мы должны проверить свое сердце. Если у нас нет любви к людям, к которым мы идем, наше благовестие не будет иметь успеха. Потому что, друзья, человека привлекает любовь. Есть такой философ русский Николай Бердяев. Вот, и у него в одной книге написана такая фраза. Вы знаете, она очень глубокая фраза. Я ее скажу, не буду ее расшифровывать. Кто поймет, хорошо. Вот. Там такие слова. Тайна любой индивидуальности познается только любовью. Друзья, когда мы хотим понять человека, мы должны его полюбить. Чтобы объяснить кому-то что-то, мы должны его любить. Друзья, Христос любил людей. Он любил фарисеев, Садукеев, он любил даже Иуду. Это не означает, что любовь должна гладить только по голове, не замечать недостатки. Мы, друзья, не это говорим. Христос иногда взял кнут и выгнал. Так же, да, друзья? Но он это делал со злостью, ненавистью и проклятием или с любовью? Друзья, когда есть любовь, тогда можно и ругать. Когда есть любовь, тогда можно и обличать. Но когда любви нет, то любое обличение, любая ругань, она, в общем-то, превращается в совсем не то средство. Поэтому, когда мы стоим на библиотеке, или мы встречаемся с людьми, или мы общаемся с нашими соседями, друзья, если у нас нет по отношению к ним любви, друзья, наше благовестие, скорее всего, не получится. Потому что первое, вот апостол Павел пишет, что если нет любви, это такое плохое очень качество. Друзья, как на практике проявляется вот эта наша любовь? Или какими методами мы можем пользоваться, что ли? Кстати, еще один момент. Вот меня спрашивают иногда на молодежных общениях, на курсах, можно ли читать книги, например, допустим, Дейл Карнеги. Знаете такой автор, да? «Как завоевывать друзей». Или, например, «Как общаться с людьми» и так далее. Ну, я в свое время эти книги читал, довольно помню хорошо. И там очень много интересных и полезных советов. Книга написана просто, не считайте, что это реклама, это такое введение немножко. Вот эта книга написана просто, читается интересно, увлекательно, и главное, там много полезного. Но когда я читал эту книгу, еще будучи юным, а потом, когда я пересмотрел ее, уже будучи зрелым, как я считаю, то у меня всегда было какое-то внутреннее напряжение, когда я читаю эти книги. И вот что же за это напряжение? Друзья, дело в том, что этот автор предлагает, не только он, много людей, предлагают методы достижения определенных целей. Вот как побеседовать с человеком, чтобы он согласился. Друзья, но корень этих методов – это все равно мое собственное «я». Вот ты хочешь, чтобы с тобой согласился человек? Ты хочешь. Вот, например, он говорит, когда я иду на рыбалку, то я, говорит, я вообще очень люблю землянику со сливками. Это мой, говорит, мой любимый десерт. Но когда я иду на рыбалку, я на крючок не нанизываю землянику со сливками, хотя я очень люблю. Я нанизываю червяка, которого я вообще не люблю, да? Но которого любит рыба. И поэтому, когда вы беседуете, вы дайте человеку тему, на которую он хочет разговаривать. И тогда он к вам расположит, и вы его поймаете. Совет хороший или нет? С одной стороны, да. дайте человеку тему. А с другой стороны, ради чего все это? И он говорит, вы потом поймаете, пожарите эту рыбку. Ну, как бы, нормально. Друзья, то есть мотив-то какой? Мотив-то все равно свое добиться. Мотив своего. Друзья, вот благовестие – это не психология. Вот когда мы сейчас будем о каких-то методах говорить, это не методы психологических приемов, понимаете, да? Это не методы. Это действительно должно исходить из сердца нашего. Это отношение к людям такое. Вот я видел беседу с одним благовестником. То есть мы были на благовестии, и вот один, значит, благовестник, он же опытный, идет, знаете, вот с Библией вот так у него, так все это так очень благочестиво. Вот. И подходит дедушка к нему. И дедушка говорит, вот вы, а я там недалеко. Он говорит, вот вы здесь ходите, что вы хотите? Он говорит, дедушка, мы хотим с вами, мы вам Евангелие рассказать. Вот как вас зовут? Он говорит, там, Филипп Потапыч, ну, там, придумал, не помню. Он говорит, хорошо, но вот как вы живете? И он рассказывает, и дедушка рассказывает. А я слушаю, смотрю на этого благовестника, вот он смотрит на него так, знаете, взглядом таким. И в этом взгляде я вижу, знаете что? Вот такая мысль. Вот ты говори, когда ты закончишь концы-то концов, я тебе начну свое говорить. По большому счету, этому благовестнику вообще все равно, что говорит этот человек, понимаете? Его задача просто его выслушать, потому что нас так учат, что надо выслушать человека, а потом сказать ему о Христе. Но я решил свою догадку проверить. Потом этот благовестник, значит, мы с ним встречаемся, говорю, слушайте, ну как этого дедушку-то зовут? Он говорит, да, не помню, говорит. Ага. А дочку как его зовут? Не знаю. Друзья, он не слушал его. Он просто на него смотрел таким вот очень добрым взглядом. Вот. Но ему было абсолютно неинтересно, что ему рассказывал этот дедушка. И он забыл об этом в следующую секунду, после того, как ему было рассказано. Почему он слушал? Ну, потому что это правильно. По методам психологии правильно сначала выслушать, потом сказать. Если ты человека не выслушаешь, он тебя тоже слушать не будет. Друзья, но чем отличается психология от благовестия? Друзья, мотивами нашими внутренними. Если ты не заинтересован самим человеком, если ты не понимаешь его ценности, если ты его не полюбил, друзья, никакая психология не поможет. То есть потом об этом благовестники скажут, какой интересный собеседник, он так меня внимательно выслушал. Но плода-то все равно не будет. Друзья, апостол Павел, он принимал он применял, у него была искренняя заинтересованность каждым человеком. Он говорит, кто бы плакал, с кем я не плакал, помните, да? Кто соблазнялся, за кого я не воспламенялся. Друзья, он искренне принимал участие в нуждах этих людей. Он никогда не забывал. Вы посмотрите послание к Римлянам, 16 глава. Сколько имен там перечисляется. Он всех помнил. Почему? Не потому, что он развил свою память и хотел показать. Потому, что он любил этих людей. Он их помнил. Он о них заботился. Друзья, итак, искренность – это очень важное качество. Ну вот теперь немножко о практике, о методах таких. Когда мы беседуем с человеком, есть одна очень большая проблема. Это отделение себя и этого человека. Мы разные. Вот есть я и есть он. Я верующий, он неверующий. Я там, понимаю, он не понимает. Это только такое разделение. Друзья, у каждого человека, но я об этом говорил на курсе апологетики, может быть, кто-то уже слышал, есть такое правило, когда мы общаемся с человеком, мы должны найти... Вот постараться найти с ним общую точку соприкосновения, что-то общее между мною и им. Что нас объединяет? Вот я летел сюда на самолете. Рядом со мной сидела девушка. Вот. Ей 84-го года рождения. Сейчас расскажу, откуда я знаю такие подробности. Вот. Ее зовут Аня, а фамилия у нее Самарина. Мою жену зовут Аня Самарина, вы понимаете, да? И она 83-го года рождения. Ну, а как я все это узнал? Я прихожу на билет, на регистрацию, и меня спрашивают это, которое оформляет. Вы один летите? Я говорю, да. А говорит, почему ваша жена летит другим билетом? Я говорю, она дома сидит, она не летит. А он говорит, а у меня мой билет оплачен с карточки моей жены. То есть мой билет написано, что оплата с карточки Ани Самарина. А еще билет. Он говорит, вот ваша жена Аня Самарина, она тоже летит этим самолетом. Я говорю, ну, как вы понимаете, конечно, мне неловко, но я ничего про это не знаю. она говорит, ну вы, это стоит попереживать об этом, говорит. Я говорю, а какое отчество? Она говорит, ну отчество не написано. А год рождения? 84-й. А я думаю, у меня жена 83-го, 84-го. Ну что такое? Я говорю, что же мне делать-то теперь? Вот что мне делать? У меня жена летит на этом самолете, я не знаю. Он говорит, единственное, что... Она говорит, я могу, знаете, что для вас сделать? Я, говорит, ее посажу на ваш ряд. То есть у вас место 6А, а я посажу на 6Б. Хорошо? Я говорю, хорошо, хоть... Ну, захожу в самолет, а уже позже всех, и она уже сидит. Это, смотрю, на 6Б сидит девушка. Пригляделся, не жена. Вот. Посмотрел на нее. Говорю, здравствуйте. Она говорит, здравствуйте. Я говорю, вас зовут Аня? Она очень удивилась. Она смотрела с таким подозрением, говорит, Аня. Я говорю, фамилия Самарина? Самарина. Я говорю, 84-го года рождения. Она говорит, да. И она уже с такой паникой, понимаете? Она говорит, откуда вы знаете? И я ей показываю паспорт. Говорю, меня зовут Денис Самарин, а жену зовут Аня. Она очень удивлялась. И вы знаете, и у нас пошел разговор. Как вы думаете, нам легко с ней было разговаривать или нет? Конечно, легко. Я говорю, вы хотите посмотреть, сколько у вас могло быть детей? Она говорит, хочу. Ну, я достаю свой телефон, у меня там фотографии. Я говорю, вот смотрите, она все ваши, да. А почему? Мы верующие. А что, Аня Самарина верующая? Верующая. Друзья, и у нас получилась очень хорошая беседа с Аней Самариной. Друзья, вот почему у нас с ней получилась хорошая беседа? Потому что мы нашли с ней нечто общее. Что общее мы с ней нашли? Ну, вот такое удивительное совпадение. Но один раз на, может быть, миллион случаев такое совпадение. Да? Она говорит, я за свою жизнь никогда не встречала людей с такой фамилией. Ну, редкая фамилия для нашего. А тут и имя, и фамилия, да еще в одном ряду, на одном самолете летим. Как это вообще возможно? Да и у нас хорошая беседа. Друзья, вот общая точка. Ну, конечно, чаще всего в нашей обычной жизни вот таких общих точек, вот таких, что прямо однофамильцы, да, наверное, не получится, да, редко. А разве ничего другого нет у нас? Разве нас больше ничего не объединяет с этими людьми? Вот мы беседуем с людьми на улице, встречаемся. Неужели мы настолько далеки от них? Когда я был в Москве на курсах, вот сейчас на библейский курс, здесь братья из этих курсов тоже, на библейской школе. И вот я эту тему излагал на своем курсе апологетики, и вот среди студентов был один брат, его зовут Даник Смолюк. Он благовестник в Аризоне, то есть это пустыня, там кактусы растут выше вас ростом. Вот, и там резервация индейцев. А индейцы, ну такие вот они, индейцы, в общем. И он среди них живет. Очень интересно рассказывает о благовестии своем. И вот когда он послушал тему, потом он подходит и говорит, Денис, ты знаешь, на следующий день подходит и говорит, вот когда я послушал от тебя, что у меня, у каждого из нас есть общее со всеми остальными людьми, что-то общее, я с тобой не согласился, потому что между нами и индейцами ничего общего нет. А потом подумал и говорит, все-таки есть много общего. Ну, во-первых, мы все созданы Богом. И они созданы Богом. И мы созданы Богом. Во-вторых, Бог любит их. И нас, и их. Это объединяет или нет, как вы считаете? Объединяет. Друзья, в-третьих, для и меня, и для их Бог приготовил жизнь вечную в раю. Просто они этого пока не знают. Но для них это тоже готово. Оказывается, мы стали с ним беседовать, и он перечислял, и он говорит, много что объединяет. Много объединяет. Друзья, в общем, на самом деле, вот это разделение между мною и человеком другим, оно не обосновано. Очень часто мы с вами об этом забываем. Вот апостол Павел в послании к Ефесянам, он хорошо об этом говорит. Посмотрите. Вообще, кстати, это тот же самый послание к Ефесянам, который мы сейчас с вами читаем, только раньше было написано. Он, говоря о том, что они только благодаря милости Божией теперь находятся с Богом, благодаря этому, он говорит, «Итак помните, что вы некогда язычники по плоти». Друзья, зачем апостол Павел верующим в Ефесе напоминает их прошлое? Зачем он это делает? Это же некрасиво. Друзья, он это делает, чтобы они не превозносились. Они они забыли, что только милостью Божьей они сейчас в церкви. Только милостью Божьей они сейчас святые. Только милостью Божьей им обещан рай. Они об этом забыли. И он их напоминает об этом. Смотрите, он говорит, вот там такие грехи перечисляются, очень серьезные. Вот у меня мама, она сейчас немножко зрение у нее упало, и она больше слушает Библию, чем читает. И есть один чтец, который вот когда он читает, он очень хорошо читает, потрясающе, такой голос у него хороший. Но вот он иногда примерно раз в час или раз в 40 минут делает вставки такие необычные, знаете. Вот он читает, читает, он говорит, тут такие грехи перечисляются, я не могу это читать. И дальше читает. Потом читает, читает, потом, Давид такой молодец, я всегда плачу на этом месте. Ну и дальше читает. И вот, друзья, вот в послании к Ефесянам тоже, вот этот чтец не стал бы читать эти грехи, то такие грехи перечисляются. И потом говорит, и такими были некоторые из вас. Зачем он об этом напоминает? Но омылись, но осветились, и он говорит о благодати Божией. А потом говорит, среди которых и мы тоже жили, среди этих людей. И себя причисляет. Друзья, для чего? Потому что вот это состояние, когда я не отделяю себя от других, когда я понимаю, что да, я не грешу сейчас, я понимаю ценность Священного Писания, я покаялся, я имею возрождение, но я раньше-то был такой же, как он. Один брат мне рассказал такую историю, я расскажу. Потом стоит сделать перерыв какой-то, нет? А. Да, в общем, это есть. Один брат рассказывал историю. Он сам из неверующих покаялся, ну, лет, наверное, 6 назад, принял крещение, хороший брат, проповедник хороший, мы с ним дружим. И вот он говорит, я, говорит, иду по улице и смотрю, говорит, на одном нашем перекрестке все время один и тот же, говорит, ну, бомжом не назовешь, но уже близкий к этому человек, почти бомж. И вот, говорит, я с ним сколько раз беседовал, он говорит, да, надо в церковь, но и все время так и в этом углу все время там и находится. И, говорит, я прихожу, говорит, в дом, а в этом доме живет многодетная мать, дети у нее уже выросли, вот, один сын неверующий. А они потомственные христиане, так знаете, там еще там в пятом поколении христиане. И вот он рассказывает, этот молодой брат рассказывает ей, этой матери, христианке, а вот этом почти бомже. И он говорит, надо за него молиться. Надо за него молиться, он говорит. Она говорит, да, надо молиться, чтобы Бог ему милость оказал. И вот он говорит, я ей говорю, этой сестре, вот за него надо молиться, за вашего сына надо молиться, чтобы Бог ему милость оказал. И говорит, она в лице даже переменилась. Она говорит, ну ты не сравнивай. Он говорит, я так удивился, что не сравнивай. Ну, ты... Мой сын-то, он хоть и неверующий, на собрание ходит, не пьет, не курит. Так он-то воспитан-то в вере. Он такой нормальный человек. А этот же бомж. Как бы, как знаете, в грехах родился, проклят он народ-то. Помните, как фарисеи говорили, да? Вот. Ты, говорит, не сравнивай, не ставь под одну гребенку-то нас. Вы знаете, и я, говорит, он говорит, я говорит, мне так это было сильно очевидно. Я, говорит, понял, оказывается, что вот внутри ее сердца все-таки она не понимает, что ее сын нуждается в милости Божией, так же, как нуждаются все остальные. И более того, скорее всего, она не понимает того, что и она некогда была помилована Богом точно так же, как должен помилован быть вот этот человек. Друзья, когда мы отделяем себя от этих людей, мы не можем им донести истину Божию. Нужно найти что-то общее. Апостол Павел пришел в Афины. Последний пример этой темы. Апостол Павел пришел в Афины. Он ходит по городу, который настолько противоестественен его еврейскому происхождению, существу. Евреи, даже будучи не христианами, они никогда в жизни не поклонялись идолам. Они всегда были против идолов. Так же, да, друзья? И вдруг он заходит в город, сплошной идолопоклонство. Везде храмы, везде жертвенники. Вот все плохо. Вот какое ощущение должно быть у него вызвано? Отвращение, мерзость такая, да? Причем это не просто идольские храмы, это разврат там творится страшный. Он ходит по этому, он глаза закрывает, он не может на это смотреть, все. Друзья, и вот теперь ему этим людям надо проповедовать. Что общего у этого Павла, святого, и этих развратных идолопоклонников, что общего между ними? Да ничего нет общего. Но вы помните, как он начинает свою проповедь в Афинах? Он говорит, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник. Друзья, он долго искал, что же общего-то у меня с этими людьми. И это, и это, и это, все разное. Но нашел жертвенник Богу. И написано, неведомому, вот которого вы не знаете, вот я его знаю. Я вам о нем расскажу. Я обещал последний пример, но еще один последний пример. Один брат ехал в такси. И в такси, значит, таксист, ну, едет таксист и курит. И тут три иконки. Вот православные иконки вешают, знаете. Друзья, вот вам две беседы. Первая беседа. А вы знаете, что иконки это идолы? Он говорит, почему идолы? Ну, потому что написано в Библии, что нельзя изображение делать. А вы что, сектант? Я нет, я истинный верующий. Я тоже верующий. Да какой вы верующий? Вы не верующий, вы курите, вы грешник. Это первая, значит, беседа. Вторая беседа, ну, которая была на самом деле. Он говорит, я смотрю, у вас иконки здесь, да. Вы хотите, чтобы Бог вас защищал? Да. То есть вы их повесили, потому что вы считаете, что ну, надо, чтобы Бог с вами был, да? Вы хотите, чтобы Бог с вами был всегда? Хочу. А вы знаете, что Богу кое-что не нравится? Ну что, например? Вот ему не нравится, что вы курите. Написано в Библии, Бог дышит, где хочет. Я не думаю, что он хочет дышать сигаретами. И если вы хотите, чтобы Бог был с вами рядом, вы должны ему создать условия, при которых Богу с вами будет рядом комфортно. Но первое, это точно курить не пойдет. И он говорит, этот человек говорит, вы знаете, я, говорит, в таком ракурсе никогда даже не думал. И выкинул сигаретку. И потом этот брат говорит, ну, на самом деле, курево Бог бы как-то перетерпел все-таки, я думаю. А вы знаете, что он совсем не терпит? Это греха. Вот если в вашей жизни есть грех, вам надо от греха избавляться. Он говорит, понимаете, а как? Вот и этот человек говорит, вот у меня, например, в жизни такой случай. Вот что мне делать? Вот я, говорит, старался и так, и так. Он говорит, не получается. А брат говорит, и не получится. Вот Христос пришел и начинает свидетельствовать. Вот если вы искренне к Нему обратитесь, покаетесь перед Ним, вот Бог вам даст силу, Он вас грех простит и сможет жить в вашем сердце. Друзья, какая беседа лучше? Ну, очевидно, вторая. Друзья, первая беседа, знаете, какая? Вот вы идолопоклонники, а мы нет. Вы не знаете, а мы знаем. Вторая беседа, она другая. И последний самый пример. Я же тоже много раз его приводил, возможно, знаете. Одна сестра едет в поезде. В косыночке, одета хорошо. Достает Библию, читает. А рядом с ней женщина едет. Ну, такая накрашенная такая, ну, не христианка. Не христианский вид у ней. И говорит, эта женщина говорит, вы что, Библию читаете? Она говорит, да. Вы что, верующая? Так, да. Она говорит, я верующая. И вот опять два пути развития события. Первый путь. Да какая вы верующая? Вы посмотрите на себя в зеркало. Разве вы это верующая? Вы позорище, а не верующая. А как вы жизнь живете? Сколько у вас мужей? А где ваши дети? Ну, в общем, это все такое. Ну, и к чему это приведет? Конфронтация, конфликт, закрытое сердце. Эта сестра говорит, вы тоже верующая? Слава Богу. Говорит, мне 2 дня ехать, я думала, с кем мы будем вместе молиться? С кем вместе Библию читать? Раз вы верующие, сейчас пойдем по вагону свидетельствовать о Боге. Будем рассказывать людям о любви Божией. Посмотрите, я, говорит, у меня есть трактаты, вот дает и трактаты. Так, говорит, подождите, я не настолько верующая. А, говорит, а насколько вы верующие? Не, говорит, ну я совсем почти не верующая. А, ну тогда надо побеседовать. Друзья, вот, и это не психология. Я еще скажу, это не психологический прием. Такой, знаете, что вот интересно вывернуться из положения. Это искреннее понимание. Человек говорит, что он верующий. Ну, слава Богу. Ну, раз верующий, значит, такой. Давайте так дальше, друзья. Итак, первый совет, вот который мотивы нашего служения, да, чтобы нам не отделять себя. Я предлагаю сделать небольшой перерыв, может быть, спеть пару куплетов там или еще что-нибудь, или участие, а потом продолжу.